Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы продолжаем разговор об истории группы «Битлз». Нашим сказителем, как и всегда в этой серии, будет историк музыки, коллекционер и журналист Андрей Гаврилов. Андрей, мы сегодня встретились, чтобы вновь поговорить о «Битлз», и придумали такое название для них «Легенды и мифы древних битлов». Или как... Потому что битлы действительно это уже музыкальная древность, которая не перестает быть абсолютно актуальной, вечно модной и вечно привлекательной. О каких легендах поговорим сегодня?
Ну, как вы, наверное, догадываетесь, Иван, вокруг Битлов легенд полно. Любой популярный артист ими обрастает, как днище корабля, ракушками, и здесь ничего не поделать. Но надо разделять легенды и простые сплетни. Например, в свое время одна из песен «Rolling Stones» чуть не была сгоряча запрещена, потому что прошла сплетня, что в этой песне Кит Ричардс и Мик Джаггер вроде бы друг другу признаются в излишне теплых чувствах. Ни малейших доказательств этого не было, нет. Ну, я не думаю, что когда-нибудь будет. И, тем не менее, сгоряча цензоры чуть песню не прихлопнули. Это сплетня. Здесь нечего даже обсуждать. Есть слухи, которые не могут ни... найти своего подтверждения или отражения ни в чем по определению. Например, есть группа людей на планете Земля, которые точно знают, что Джим Моррисон из группы Doors – это Иисус Христос, а его появление в группе Doors – это было второе пришествие, которое осталось большинством народа незамеченным. Я с восторгом отношусь к этой легенде, но я боюсь, что подтверждение этого мы в скором времени не получим.
Но ведь приход Мессии и не должен быть ничем подтвержден. Это же вечное испытание человека на прочность и на духовность.
Хорошо, я вам подарю коллекцию Doors. Вот вы будете слушать одну из моих самых любимых групп от начала до конца, пока это не станет для вас испытанием на прочность. А что же касается Битлов, то вокруг них было много легенд, некоторые из которых имели прямое отношение к песням. Можно пытаться выстроить появление этих легенд и мифов хронологически, но я позволю себе сделать это немножко по-другому. Существует один миф, которому уже бог знает сколько лет, если даже посчитать, то получается чуть ли... Ну, что скоро мы будем праздновать полвека, как этот миф появился, и несмотря на то, что, в общем, выяснилось и откуда ноги растут, и как, и что, тем не менее он не умирает. Это миф о том, что в середине 60-х годов, здесь есть некоторые различия вот в трактовке мифа, поэтому я не говорю дату, Поль Маккартни трагически погиб. Он погиб, как гласит миф, разбившись на машине, причем катастрофа была ужасной. Он погиб, засмотревшись на женщину, которая выписывала штрафы за неправильную парковку, то есть на ту самую Риту из песни «Лавли Рита», после чего «Битлз» сделали все для того, чтобы скрыть факт его кончины, ибо, ну, кто же режет курицу, которая несет золотые яйца? Ему был найден двойник. Этот двойник быстренько, насколько можно было, был введен в курс дела и заменил Поля Маккартни как на сцене, так в студии и, может быть, даже и в жизни. Самое смешное, что хотя все точно знают имя этого двойника, но я имею в виду все те, которые разделяют эту точку зрения, все знают, что его звали Уильям Кэмпбелл, тем не менее, песня, которая подтверждает якобы наличие этого двойника, содержит в себе строчку с другой фамилией, а именно с фамилией Ширз, Билли Ширз. И я думаю, Иван, что вы уже поняли, о какой песне идет речь. Речь идет о песне, первой песне, которая открывается альбом «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера, где и появляется этот непонятный герой, который якобы поет с оркестром клуба, то есть с группой «Битлз». Вот сейчас мы эту песню и послушаем.
Talking
Этот слух появился, что самое странное, одновременно в двух странах. Вернее, нет, я сказал неправильно. Он появился в двух странах. Распространение он получил, конечно, прежде всего, благодаря мощным американским средствам массовой информации. И только потом уже как-то хватились, что в Англии он появился на год раньше. Дело в том, что в 1965 году Поль Маккартни, едучи на мопеде, каким-то образом не справился с управлением. Действительно, мопед перевернулся, он полетел. И если посмотреть запись выступления Битлз в Америке на шоу Эда Салливана, или посмотреть рекламный ролик, или, как теперь говорят, видеоклип на песню «Rain», то там видно, что у него натреснут зуб, отколот кусочек зуба. Это именно потому, что он, в общем-то, на полной скорости мопеда, слава богу, скорость была не очень большая, но врубился в асфальт. Вскоре после этого, благодаря усилиям стоматологов, это стало совершенно незаметным, и улыбка у него такая же, как мы ее видим сейчас или видели в 1964 году, но такая авария имела место. Благодаря этому в Англии и появился слух, что в 1965 или в 1966 году он и разбился раз и навсегда. В Америке этот слух появился позже, и сначала он не был никак привязан к тому, что произошла эта авария. Просто стало известно, что Поль Маккартни, известно, разумеется, в кавычках, Поль Маккартни умер, и его заменил двойник. Вам нужны подтверждения? Их миллионы, или сотни, или десятки, в зависимости от вашей фантазии. Например, песня, которую сейчас мы послушаем, из другого альбома, песня с альбома «Magical Mystery Tour», в которой, как говорят приверженцы этого мифа, сказано все. Там сказано про то, как Битлз прощаются с одним музыкантом, и на его место приходит другой. Песня «Hello, Goodbye».
Тоже в этой песне Андрей говорит о том, что идет смена Полу Маккартни.
Первые строчки: ты говоришь «до свидания», а я говорю «здравствуй». То есть ты уходишь, а я пришел.
Сильнейшее из доказательств.
Ну, просто дальше некуда. Так и трактовалась эта песня. А откуда вообще пошел американский миф? Слышали когда-нибудь об этом? А он пошел от студентов. Он пошел от редактора и автора студенческой газеты, которым, судя по всему, настолько нечего было делать, что они в своей малотиражке университетской и написали: «Ха-ха, Поль Маккартни помер, его место занял другой». Самое смешное, что не они это придумали, они это услышали на вечеринке от кого-то. Но все исследователи битловского фольклора и битловской истории уже не могут докопаться до того, кто был первый тот или негодяй, или гений, который вот человечеству это и поведал. Они написали такую статью. Радостное студенческое радио. А все-таки не нужно забывать, что студенческое радио в Америке, особенно в те годы, это не то, что просто какое-нибудь оповещение внутри советского вуза. Это не то, что товарищи студенты, сдайте вовремя взносы. Это довольно серьезное было такое предприятие. Это все-таки средство массовой информации. Так вот, студенческое радио радостно это дело подтвердило. Тут все начали искать какие-нибудь указующие следы на это. Дошло дело и до обложки «Сержанта», о которой мы можем еще поговорить, и до всего остального. Я уж не говорю про обложку диска «Эбби Роуд», где все идут в ботинках, а Поль Маккартни босиком. Но что еще вам нужно? Все стало ясно. И вот отсюда и понесся этот снежный ком. А дальше... больше. Дальше...
А давайте не уходить дальше. Очень интересно, что вы сказали про обложку «Сержантов».
Обложка «Сержанта», на ней есть несколько вещей, которые трактуются приверженцами этого мифа как прямое доказательство того, что Поль Маккартни нас покинул, и на его место пришел другой человек. Ну, прежде всего, то, что Битлз стоят у чего-то, что больше всего напоминает могилу, где цветами выложена бас-гитара, причем на ней почему-то три струны, а не четыре, четвертая порвана. Все ясно. Дальше.
Если, важнейший знак.
Да. Если взять надпись на барабане, который стоит рядом с могилой на обложке, и под определенным углом подставить зеркало, то там будет видно дата или час смерти Поля Маккартни. Кстати, чтобы не было сомнений, все знают, что Поль Маккартни разбился в 5 утра или в 5 утра с копейками. Какие еще нужны доказательства? Это есть даже на барабане. Или вспомните другие песни, например, песню «Она покидает свой дом». Там тоже в пятницу в 5 утра она выходит из дома. Почему в 5, почему не в 6, почему не в 4? Вот оно доказательство. И так далее, и так далее.
То есть вы залезете на шкаф, и вы поймете.
Да? Ну, конечно. Но на самом деле, вы знаете, что даже не на шкаф. Я думаю, что если вы измерите ширину вашего подоконника, выразите это в каких-нибудь китайских ли, умножьте на квадратный корень возраста вашей бабушки, то наверняка можно установить связь между полученным числом и расстоянием до любимой пивной, которое будет, расстояние будет выражено, тоже, предположим, в какой-нибудь экзотической мере длины египетских локтях. Но это не значит, что ваша бабушка или создатели вашего подоконника были приверженцами пива, правда ведь?
Нет.
Это уж как на это посмотреть?
Это будет только лишний раз доказывать, что Пол Маккартни погиб в пятницу.
Конечно, конечно. В среду. Но неважно. Главное, что в 5 утра. Плюс часы, которые показывают время. 5 часов с минутами на обложке. То есть таких вещей очень много. Не говоря уже о том, что, например, в буклете диска Magical Mystery Tour на песне «Глупец на холме» изображен Поль Маккартни, и такое впечатление, что он с холма падает или катится, или спускается куда-то вниз. Ну, что здесь говорить? Вы знаете, этому посвящены монографии, книги и все, что только можешь себе представить. Мы с вами обсуждаем только звук.
А то, что, простите, нет, да. Все-таки я настаиваю на обложке «Сержантов». Там ведь Пол Маккартни стоит спиной.
Ну, что, я умоляю, вам нужны еще доказательства?
А у него, как? Говорят, на предплечье у него странная какая-то наклейка, на которой
написано... Это не наклейка, это шеврон, это
шеврон, прости, да, конечно, шеврон. OPD. Как это расшифровывается?
Никак, потому что там другие буквы.
Как другие буквы?
Там другие буквы. Дело в том, что...
А я слышал, что там расшифровывается «officially pronounced dead». Официально провозглашен мертвым.
Да, но дело в том, что у всех Битлз в домашней коллекции были такие нашивки, они их получили в подарок, когда были в Канаде. И это то ли нашивка из Онтарио,
Police Department.
Да. То ли что-то схожее, но, в общем, немножечко не то, что кто-то из них призван мертвым. Ключ вы находите, Иван, там, где вы хотите найти. Вспомните песню «Битлз». А что, сейчас мы ее послушаем. Можно даже задать вопрос. В какой из песен «Битлз» наиболее длинное соло на валторне?
В какой же?
«For No One». Это песня с диска «Револьвер», который, кстати, был записан до того, как якобы погиб Поль Маккартни, но, тем не менее, тоже служит рассадником слухов и подтверждением того, что Поль Маккартни мертв. Такое впечатление, что следы и улики и вещь Доки были подложены еще до его гипотетической гибели, но, правда, никто не сделал следующий шаг, никто не сказал, что вот его, раз они раскидали эти следы, то при этом они его взяли, его просто замочили. Слава богу, до этого никто не додумался. Но вообще странно, да, что сначала появился вещдок, а уже потом появилось преступление.
Поскольку все в руках Господних, то Господь Бог тогда подкладывает вещдоки, когда хочет.
Да, мне этот довод в голову не пришел, поэтому я просто смиренно замолкаю. Мы будем слушать песню «For No One», в которой есть две строки, после прослушивания которых сразу все становится ясно. Первая строка. Она сказала, что ее любимый умер, или ее любовь умерла, переводите как хотите. И вторая строка. Она говорит, что давным-давно она знала одного человека, но его больше нет. Все сразу стало ясно. Это песня о гибели Поля Маккартни. Соло на валторне исполняет Эллен Сивилл из Лондонского филармонического оркестра. Your day breaks, your mind aches. You find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Сегодня она выходит с заглавием «Мифы и легенды древних Битлз». Об этих мифах и этих легендах нам рассказывает историк музыки, коллекционер и журналист Андрей Гаврилов.
Дальше я буду вас продолжать ошеломлять, Иван, вас и наших слушателей неопровержимыми доказательствами того, что Поль Маккартни давным-давно уже покинул группу «Битлз» и этот мир, а его место занял другой музыкант. Не будем ходить вокруг да около, опять же, диск Magical Mystery Tour и одна из самых знаменитых, наверное, песен Beatles Strawberry Fields Forever. Потому что, как знают все, песня кончается словами, которые едва слышны, где Джон Леннон говорит: «Я похоронил Пола». «I buried Пол». Здесь единственная загвоздка в том, что если сделать звук чуть-чуть погромче и не отвлекаться на телевизор или на попкорн или на футбол, а послушать, что же действительно говорит Джон Леннон, то Джон Леннон, который в эту секунду забыл, что нужно петь, такое случалось, он для ритма сказал совершенно бессмысленную фразу «cranberry sauce», не «I buried Пол», а «cranberry sauce», то есть «клюквенный соус». Он это сказал для того, чтобы не было паузы в песнях, но потом уже звукорежиссеры притушили это, и вот еле слышным финалом эта песня и заканчивается. Если взять этот же вариант на антологии, напомню, антология – это компиляция из 6 дисков, где собраны многие рабочие варианты «Битлз». Так вот, на антологии и слышен этот вариант очень хорошо, еще до своего притушенного выхода в свет, и там вполне четко слышно, как Джон Леннон говорит «cranberry sauce», «клюквенный соус», а потом еще добавляет «успокойся, Ринго». Фраза «успокойся, Ринго» была вырезана вообще, ее практически невозможно услышать, «cranberry sauce» был заглушен. И почему-то кому-то показалось, что Джон Леннон говорит «I buried Paul», «я похоронил Пола».
А значит, Андрей, я слышал, что он произносит «I'm very bored», «я очень устал». Не «I buried Paul», а «I'm very bored».
Да, но возьмите антологию и послушайте, и вы все услышите. Но мы не будем вас разочаровывать, мы дадим именно тот вариант, на основании которого многие и сочли, что он похоронил Пола.
Too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think
it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
И легенды древних Битлз. Сейчас мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на волнах свободы продолжим программу «Мифы и репутация».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовск в результате аварии один человек погиб, еще один ранен. По данным РИА Новости, в воскресенье произошла разгерметизация оборудования для прессовки пороха. Взрыва и пожара не было. Причиной аварии на шахте Распадской в Кемеровской области мог стать пожар, начавшийся за несколько дней до трагедии, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с итогами предварительного расследования. По его словам, руководство шахты скрыло факт пожара. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов проводит независимые расследования очередного случая массового отравления детей в детском саду Свердловской области. За последние два дня там были госпитализированы 45 детей. В центре Москвы в воскресенье состоялся санкционированный пикет в защиту Кудашевской слободы и историко-культурного наследия города. В акции, организованной движением «Московский совет», приняли участие несколько десятков человек. В Биробиджане, столице еврейской автономной области, завершилось голосование на досрочных выборах мэра. Идет подсчет голосов. Явка на выборах составила около 30%. На севере Москвы в воскресенье совершено вооруженное ограбление банка. Похищено около 6 миллионов рублей и 15 тысяч евро. В отделение Алтайэнергобанка на Ленинградском проспекте ворвались трое мужчин и, угрожая кассиру оружием, похитили деньги. Один из руководителей компании British Petroleum, Тони Хейворд, заявил, что более половины нефти, вытекающей из аварийной скважины в Мексиканском заливе, уже удается собирать и транспортировать на поверхность подготовленные танкеры.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Вернее, мифы и легенды древних Битлз, как предложил именовать наш разговор сегодня журналист, историк музыки и коллекционер Андрей Гаврилов, бессменный рассказчик этой серии программ. Продолжим.
Знаменитая песня «Я так устал» с белого альбома «I'm so tired». Хорошая, интересная песня, все бы ничего, но дело в том, что в конце любители услышали страшные слова, которые мы сейчас попытаемся тоже разобрать. Песня «I'm so tired», а потом, Иван, я попрошу вас внимательно послушать то, что прозвучит после.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so time. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder, should I call you? But I know what you would do. You'd say, wouldn't you wonder? It's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything I've got.
И вот смотрите.
Вообще странно, Андрей, какое-то бормотание, какое-то...
Вот смотрите, а вот давайте-ка мы это бормотание послушаем еще разок, буквально последние несколько 10 секунд. Я не знаю, кто был первым, и думаю, никто не узнает никогда, но кто-то из слушателей, который позвонил на ту студенческую радиостанцию, сказал, что если взять эту песню, взять конец, который мы только что прослушали, и перевернуть его, то есть пустить в обратную сторону, то там будет услышаны страшные слова. Там будет услышано то, что Поля Маккартни больше нет, нам его так не хватает, но делать ничего мы не можем. Вот послушайте, это в обратном порядке. А если вы не расслышали, потому что слышно-то, скажем, прямо довольно плохо, или если все-таки вы отвлеклись, то вот те искомые 3-4 секунды, которые перевернули представление о судьбе Битлз. Вот здесь можно предположить, что мы слышим слова «We miss him, нам его так не хватает, нам он нас покинул, боже мой, что нам делать, мы сидим и рыдаем».
Андрей, но ведь не может быть, чтобы журналисты напрямую не задавали таких вопросов Битлам. Ну, например, Джону Леннону, который спел эту песню, наверняка его спрашивали, что же вы здесь произносите? И почему в обратную сторону звучит «We miss him»?
Вы знаете, я скажу вам больше. В советское время, когда Битлз были из чади ада, когда они были агентами мирового империализма и так далее, вдруг ни с того ни с сего в одной из газет во время расцвета этого слуха появилось следующее сообщение. Корреспондент, я сейчас не помню, кто это был, пишет следующее. Я позвонил Полю Маккартни, и он мне по телефону спел песню. Талант подделать нельзя. На моей памяти, а я уже в то время был советским битломаном, то есть я следил, что пишут наши газеты, это было первое упоминание о Битлз, где они были не агентами, не гадами, не дегенератами, как мы процитируем, дегенеративное искусство, о котором мы недавно говорили, а они были талантливыми людьми. Эта фраза была отмечена всеми отечественными битломанами. Кстати, Джона Леннона тоже, конечно, спрашивали. Это все простое совпадение. Точно так же, как совпадение следующий трек. Следующий трек очень большой, песня «Революция номер 9» очень длинная. У нас нет ни возможности, ни желания слушать ее целиком. Кому интересно, пускай купит пластинку и послушает. Но у песни «Революция номер 9» с белого альбома очень интересное начало.
Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Number nine, 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 number nine.
Вот так звучит «Революция номер 9», экспериментальный авангардный трек, который вот Битлз записали для белого альбома. Но внимание любителей привлекло не столько песня, не столько экспериментаторство, сколько первые секунды. А вот теперь мы берем эти секунды и снова переворачиваем, если не с ног на голову, то справа налево, и слушаем в обратном порядке. И мы слышим следующее.
Neanderman, 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 Neanderman,
Для тех, кто не знает английского или у кого слышно не очень хорошо, могу сказать, что любители услышали фразу «Turn me on, dead man». Если «turn me on» еще можно переводить по-разному, от прямого «включи» до почти литературного «возбуди», то «dead man» переводится только как «покойник», «мертвый человек». И все сочли, что это и есть обращение к гробу, к трупу Поля Маккартни. Потом эта фраза стала названием одной из книг, в которой подробно описывалась вся эта история. Но вы знаете, честно говоря, Иван, я никогда не был особым любителем этого мифа. Ну, все это достаточно забавно, все это очень хорошо, но есть и более интересные вещи. Один из самых устойчивых мифов вокруг песен Битлз – это было то, что в своих песнях они пропагандируют наркотические и психотропные вещества. Кстати, с распадом Битлз эти слухи не пропали, и песня Поля Маккартни, название которой, в принципе, можно перевести как «Привет, привет, привет», «Хай-хай-хай» была запрещена для трансляции BBC, поскольку в этом можно было услышать пропаганду наркотического кайфа. Ну, это было много позже. Бог с ним. А так, у нас пока еще с вами Битлз не распались, и вдруг появляется песня, официальная история которой достаточно забавна. Однажды сын Джона Леннона пришел домой и показал папе рисунок, на котором, как он сказал, он изобразил свою соученицу, девочку из класса Люси. Он нарисовал ее в небесах с бриллиантами, со сверкающими камешками, и подписал «Люси in the sky with diamonds». Ну, разумеется, когда появилась песня с таким же названием, ни у кого не осталось никаких сомнений. А вы помните, по-английски существительные в названиях пишутся с большой буквы. И поэтому, если взять эти три большие буквы, получается LSD. Ни у кого не было ни малейших сомнений о том, что песня посвящена именно LSD. Пока мы еще этот слух не развенчали, мы эту песню сейчас и послушаем.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look upon the girl with the sun in her eyes and she's gone. Her rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
Сейчас у нас, слава богу, есть интернет, и интересующийся может залезть в интернет и посмотреть на эту картину. Картину маленького сына Джона Леннона «Люси in the sky with diamonds». И если вы помните, Иван, довольно грустная новость пришла, по-моему, в прошлом году, что эта женщина скончалась, соученица сына Джона Леннона, она умерла от болезни. Почему-то было очень грустно, что умирает героиня песни. Я не знаю, всегда печально, когда умирает какой-то человек, но вот в этом было что-то щемящее. Кстати, потом журнал Uncut, очень популярный английский музыкальный журнал, ну, потом, я имею в виду, уже в 2000-е годы, все-таки спросил Поля Маккартни, ну, а если по-честному, вот «Люси in the Sky with Diamonds» — это LSD? И Поль Маккартни сказал, что нет, это «Люси in the Sky with Diamonds», это картинка сына, но когда Джон увидел как складываются буквы, он не мог отказать себе в удовольствии взять такое название. Потому что ни для кого не секрет, что в те годы Битлз экспериментировали не только с музыкой, но и с психотропными веществами.
Интересно, кому завещала Люся свои Diamonds?
У Люси не было Diamonds, а деньги, которые она, кстати, получила, дело в том, что она заболела от какого-то редкого заболевания, неизлечимого, и Поль Маккартни ей, если мне память не изменяет, заплатил какие-то деньги за то, что... Ну, не за то, а вот просто, чтобы помочь ей в лечении. И ее муж сказал, что вот если деньги какие-то они будут еще получать, они пойдут вот именно в фонд борьбы с этим заболеванием. Невеселая история, но что делать?
Волнах Радио Свобода, программа «Мифы и репутации». Мы разговариваем с Андреем Гавриловым о разных легендах, связанных с группой «Битлз», и продвигаемся по разбросанным мифам дальше.
Есть, кстати, и другие мифы. Вы знаете, есть мифы действительно интересные и музыкальные. Так, например, давно ходил слух, что существует песня «Свободен как птица» у «Битлз». Но не было такой песни, пока не вышла антология, та компиляция, о которой я говорил, где Битлз не опубликовали эту неизданную песню. Вот это тот случай, когда миф действительно музыкально интересен. Точно так же сейчас Поль Маккартни заявил, что у них есть неизданная композиция, песни ее назвать трудно, которая называется «Карнавал света». Это примерно 14-минутная авангардная электронная композиция, которая вообще исполнялась только один раз в 1967 году на фестивале электронной музыки. Вот сейчас вроде бы Поль Маккартни пытается уговорить Ринго Стара и наследников Леннона и Харрисона, что пришло время ее опубликовать.
Андрей, но существует еще одна легенда о том, что в сейфах где-то лежит песня, давшая название одному из альбомов «Битлз», песня «Rubber Soul».
Я не был в этом сейфе. Точно так же есть легенда, что есть песня «Четыре рыцаря в Москве». Но вспомните английское слово «рыцарь» – «night» или это «Четыре ночи в Москве». Этого никто не слышал, этого никто не знает. Я не думаю, что песня «Rubber Soul» существует, по крайней мере, в законченном песенном виде. Вспомните «Let It Be», вспомните фильм, скорее даже «Let It Be», чем диск. Сколько обрывков музыкальных композиций, пьес, песен «Битлз» напевали или бормотали, может быть, давали им название, но это не значит, что песня существует. А вот «Четыре ночи» или «Четыре рыцаря в Москве» непосредственно перекликаются с другим мифом о том, что «Битлз» выступали в Москве. Таких мифов два. Миф номер один, что они летели в Токио, а тогда из Европы очень многие самолеты делали посадку в Москве. Я вот, правда, не могу вспомнить, наверное, все-таки не в Шереметьево, а во Внуково, да, по идее? Он же у нас был международным аэропортом. Но неважно. И ожидая своего рейса, потому что несколько часов там надо было ждать, они неизвестно откуда, наверное, из багажа достали музыкальные инструменты, барабанную установку, и начался концерт в международном зале, или, по крайней мере, закордонном зале международного аэропорта.
Да зачем нужно было доставать инструменты? В этот момент просто летели в Минск песняры из Москвы. И они попросили у хлопцев их инструменты.
Я не думаю, что Битлз справились бы с такими хорошими инструментами. Наверняка все-таки у них было что-нибудь похуже. Второй слух заключался в том, что Битлз хотела пригласить Политбюро, но Суслов был против, а кто-то был за, и поэтому было принято решение организовать закрытый концерт. И не просто закрытый, а суперзакрытый. Кстати, для молодых наших слушателей закрытые произведения искусства существовали. Была даже специальная серия книг, на которых стоял штамп, или, вернее, даже не штамп, это было напечатано на них, распространяется по специальному списку. То есть обычный смертный не мог даже рассчитывать на то, что он их когда-нибудь увидит. Почему бы не сделать закрытый концерт? Ничего нет невозможного. И легенда гласит, что Битлз были приглашены. Легенда умалчивает, был им заплачен гонорар, или они это сделали из уважения к Советскому Союзу. Они прилетели и дали ночной закрытый концерт. Я лично знаю человека, который меня уверял в 70-е годы, что у него друг был на этом концерте звукорежиссером, и вот у него лежит пленка с записью этого концерта.
Но телефон друга просто потерян.
Нет, вот нет, нет, друг есть, и телефон есть, и пленка у друга лежит, и вот я к нему обязательно съезжу и возьму. Он, правда, давал подписку никому не давать, но ради тебя, ради нас, ради музыки и искусства он, конечно, нарушит это обещание. Но вот я сегодня не дозвонился, но вот завтра обязательно. Прошло примерно 45 лет. Я не могу говорить, что я до сих пор жду этой записи, но, скажем по-другому, я до сих пор ее не получил. А жалко. Это песня, которая еще подтверждает то, что Битлз были в Москве. Разумеется, с белого альбома песни «Возвращение в СССР», когда песня вышла, никаких сомнений уже не осталось. Ни приезд в СССР, ни прилет, а возвращение, значит, они были. И с этой песней связан другой миф. Советский, не народный, а официальный. Я помню, я сидел перед приемником и слушал популярнейшую передачу «Запишите на ваши магнитофоны». Была такая программа, прикрываясь которой авторы давали послушать очень много из того, что по радио не звучало. Как бы вот, пускай молодежь порадуется. Но нужно было объяснить, почему вдруг ни с того ни с сего враги народа Битлз звучат по нашему радио. Да почему? Да потому что они написали хорошую песню. И дальше диктор говорил, о чем эта песня? А она... Иван, я надеюсь, вы хорошо сидите. Это песня о счастье приехать в СССР и о счастье быть советским космонавтом. У этой передачи был повтор. Когда я первый раз это услышал, я понял, что мне никто никогда не поверит, кто не слышал. Поэтому я достал магнитофон, и я записал повтор, где диктор говорит, это песня о счастье быть советским космонавтом. А вы говорите, Поль умер. Вот у людей фантазии нет. Поль умер, Джон умер. Песня про Гагарина, вот о чем «Back in the USSR». Слушаем, слушаем. Back in the USSR. Вы знаете, забавно, что эта песня, на которой, хотя мы слышим барабаны, не записался Ринго Стар. Дело в том, что во время записи «Белого альбома» уже были скандалы внутри коллектива. Еще не такие острые, как позже, но были. И в какой-то момент Ринго Стар бросил палочки и ушел из студии. Самое смешное, что в этот момент в соседней студии записывался какой-то, по-моему, американский певец, который был свидетелем этого скандала с его точки зрения, этого певца. Ну, а все-таки мир маленький, все слышат, что происходит в студиях. Виноват был Пол Маккартни, и поэтому он записал, вернувшись в Штаты, песню «Святой Пол», «Сент-Пол». Кстати, эта песня была сочтена очередным доказательством того, что Пол Маккартни мертв. Иначе почему он святой? Ну, ладно. Так вот, Ринго Стар ушел с этой записи, и за барабаны сел как раз Пол Маккартни. И несмотря на то, что там все отчаянно гремит, стучит как надо, тем не менее, за барабанами сидит Пол Маккартни. Это довольно редкая запись битловской песни без Ринго Стара. На самом деле, в этой песне пародируется и, конечно, «Back in the USA» Рэя Чарльза, ну и, конечно, его же «Georgia on my mind». Как гласит и легенда, Маккартни посмотрел по телевизору случайно документальный фильм о Грузии и был потрясен тем, что кроме штата Джорджия есть еще географическая территория, которая также называется Джорджией, поэтому он и вставил туда эту строчку. Сам Поль Маккартни потом говорил, когда я написал «Возвращение в СССР», это было в те дни, когда еще был так называемый «железный занавес». Мы мало что знали о России или о русских людях, но мы слышали о том, что людям нравится музыка Битлз. Для нас это была большая честь. Я думаю, это полное вранье. Ниоткуда они слышать про то, что в России нравится музыка Битлз, я думаю, толком они не могли. Примерно как в Зимбабве. Нравится музыка Битлз? Нравится. Ну и в России также нравится. Я думаю, что слухи о битломании стали просачиваться на Запад все-таки попозже. Но, может быть, я ошибаюсь. А битломания у нас действительно расцветала. И мы были лишены информации о том, что же происходит в мире. И, вернее, информация была, но ее было мало. Это или были вражеские голоса, или какие-то случайно попадавшие к нам польские, например, музыкальные журналы. И поэтому неудивительно, что у нас рождались свои слухи. Я очень хорошо помню, как мне рассказывало несколько человек, то есть слух это была не придумка одного, а он прошел по Москве, про то, что Битлз поехали с концертами в Израиль. Справка, Битлз в Израиле не были. Они хотели поехать, но было сочтено, что это небезопасно, и они от этой идеи отказались. Много-много-много лет позже, кстати, Поль Маккартни принес свои извинения израильским битломанам за это. Ну так вот, слух гласил, что они, тем не менее, в Израиль приехали. Правда, второй вариант слуха был, что они просто приехали на Ближний Восток. Никто толком не помнил, куда. Я думаю, этот слух и Ближний Восток, и Израиль появились из-за того, что когда был сеанс мировидения, если вы помните, по-моему, в 68-м году, телекомпании, телесети разных стран, практически всех стран мира, объединились для одной программы. И люди, сидевшие где-нибудь в Гамбурге, могли смотреть в течение там 5 или 7 или 10 минут то, что им приготовило телевидение Штатов, или Новой Зеландии, или Китая. Мир стал одним гигантским телеэкраном, такой прообраз интернета. Так вот, Англия получила, по-моему, то ли 8, то ли 10 минут, и половину этого времени она отдала Битлз. Когда их спросили, почему, они ответили, кто они, представители английского телевидения или английского комитета по этому делу, что, во-первых, это типично английское явление, а во-вторых, это лучшее, что есть в мире в этой области. Для этого сеанса Битлзы приготовили песню, кстати, «All You Need Is Love». Но надо же так получилось, что как раз тогда, когда все советские битломаны уже, и я в том числе, приготовили магнитофончики, у кого какие были, чтобы это записать, а я специально разобрал наш телевизор, чтобы посмотреть, как оттуда можно вынуть проводками звук и завести его внутрь магнитофона, чтобы не с микрофона же писать, и все сидели наготове, и уже за несколько месяцев до держали пальцы на кнопке запись, вдруг было объявлено, что поскольку западные страны готовы этим воспользоваться для антиарабской пропаганды, а тогда была война 67-го года, Советский Союз гордо выходит из этого проекта. Удар по битломанам был страшный. И, наверное, поэтому слух и появился, что, повторяю, что Битлз приехали на Ближний Восток. И они выступали, и арабский террорист выстрелил и попал, дальше тоже были разные слухи, то ли Ринго Стару...
Нет, Пола Маккартни.
Нет, нет. То ли Джону Леннону в ногу. Причем все подчеркивалось, что не в руку, иначе он играть не может, да? Не в голову, не в грудь, в ногу. И в знак протеста Битлз прекратили петь песню, которую они пели, они встали живым щитом вокруг раненого товарища и исполнили, еще раз, Иван, вы сидите хорошо, они исполнили песню про Израиль. Это песня «Хей, Джуд».
Я думал, они спели «Ноу Пакистане».
Нет, никто не знал, что Джуд – это было прозвище сына Джона Леннона. И песня была написана Полем Маккартни как раз тогда, когда Синтия Леннон и Джон Леннон разводились, и мальчик очень страдал. И чтобы как-то его поддержать, Поль Маккартни написал для него эту песню. Но, кстати, это свойственно многим рок-музыкантам, и Полю Маккартни в том числе, он забыл ему об этом сказать. И только во взрослом уже состоянии Джуд узнал, то есть Джулиан, узнал, что эта песня была посвящена ему. Но неважно. Никакого отношения, как вы знаете, это к Израилю не имело, не имеет и не может иметь. Но слух такой прошел по всей Руси Великой. Это был наш вклад в мировую битломанию. И, я думаю, мы этим закончим. Песня хорошая, песня прекрасная, достойное завершение нашей сегодняшней программы о слухах, сплетнях и легендах древних Битлз.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better.
Программа, посвященная легендам и мифам древних Битлз, подошла к концу. Нашим рассказчиком, как всегда, был журналист, историк музыки и коллекционер Андрей Гаврилов. Режиссер Илья Бобчинецкий. Редактор и ведущий Иван Толстой.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов, жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.